Говорит радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Мать Сергея Магнитского судится с Генеральной прокуратурой России. Американская разведка не намерена отказываться от действенных методов сбора информации. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Об этих и некоторых других темах в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня Мосгорсуд был намерен рассмотреть жалобу адвоката матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Семья погибшего юриста оспаривает незаконность, с ее точки зрения, отказ судьи рассматривать жалобу в отношении заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня. С подробностями из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Арслан. Наталья Магнитская не теряет надежды на привлечение к ответственности тех, кого считает причастными к гибели в ноябре 2009 года своего сына, аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Именно с этим и связаны слушания в Московском городском суде, которому предстояло решить, был ли законен отказ Тверского районного суда Москвы в рассмотрении жалобы на действия заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня. По мнению Натальи Магнитской и ее адвоката Николая Горохова, именно усилиями Гриня были созданы доказательства непричастности сотрудников оперативно-следственной группы МВД к незаконному лишению Сергея Магнитского свободы, удержанию его в тюрьме и последующей смерти в следственном изоляторе. Вот как это комментировал Николай Горохов.
Согласованными действиями Следственного комитета и Генеральной прокуратуры были созданы условия для непривлечения следователей Следственного комитета МВД и оперативных сотрудников МВД к уголовной ответственности. Дело в том, что следователи Следственного комитета вместо расследования действий вот этой следственной группы МВД по незаконному удержанию Сергея под стражей направили запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки в отношении членов этой следственной группы. И заместитель генерального прокурора Грин составил заключение на одном листе об отсутствии нарушений. На основании этого заключения в Следственном комитете было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Но следователи Следственного комитета сами на основании закона вправе проводить проверку действий тех, кто изготавливал документы сложными сведениями, на основании которых Сергей был помещен в тюрьму, там удерживался без оказания необходимой медицинской помощи. И вот эти все действия и Следственного комитета, и Генеральной прокуратуры могут свидетельствовать только о том, что кто-то явно не желает, чтобы были установлены действительные причины смерти Сергея Магнитского.
Ранее Тверской суд Москвы, как я уже говорила, отказался рассматривать вот эту жалобу на действия заместителя генерального прокурора, и Московский городской суд сегодня должен был рассмотреть жалобу на жалобу, что называется, и определить, насколько законен был вот такой отказ Тверского районного суда. Но слушание решили перенести на 11 ноября, поскольку судьям понадобилось больше времени для того, чтобы изучить все доводы жалоб. А я напомню, что в июле Тверской суд Москвы признал Сергея Магнитского и руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновными в уклонении от уплаты налогов. Браудер был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы. А в отношении Магнитского дело прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам в связи с его смертью. Впрочем, родственники Сергея Магнитского в тех слушаниях не участвовали, называя заведомо незаконным процесс над умершим. Арслан?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свобода», передавала из Московского городского суда. Накануне Олимпиады власти Сочи предложили предпринимателям, специализирующимся на доставке в город продовольственных товаров, подписать соглашение, которое они иначе как кабалой и не называют. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев.
Сам документ носит пространное название «Соглашение об осуществлении доставки товаров и продуктов питания в предприятия потребительской сферы и санаторно-курортной отрасли». Любопытно, что соглашение не выглядит обязательным для подписания, но документ составлен так, что отказаться от предложения предпринимателей не в силах. Например, согласно договору, бизнесмены обязуются доставлять продукты в торговые точки, санатории, детские образовательные учреждения строго в ночное время с 20:00 до 8:00 утра. Глава Сочи Анатолий Пахомов мотивирует это необходимостью разгрузить городские дороги для нужд Олимпиады.
Мы не должны допустить абсурда. И прекрасно понимают оптовики, что 1200 автомобилей, пока что мы посчитали, это те автомобили, которые или раз в неделю, или раз в две недели заезжают в город Сочи, но они иногородние. Они везут нам сегодня товар, правильно? Мы должны предвидеть с вами, сколько понадобится продуктов, сколько понадобится товаров. Желательно, чтобы они заблаговременно были завезены. Оргкомитет Сочи 2014 будет обеспечивать питанием только клиентские группы. И именно для этой категории наших гостей они построили склады на территории Олимпийского парка, и они же будут обеспечивать там во время игр, ну, клиентские группы. Это кого? Спортсмены, тренеры, это олимпийская семья, это приглашенные гости по, ну, олимпийские, да, VIP-гости. А все остальные туристы, а их предполагается быть 300 тысяч, они будут питаться в нашей сети общественного питания.
Самое любопытное в этом соглашении, что предприниматели, цитирую, берут на себя ответственность за все действия поставщиков, как за свои собственные. Штрафные санкции установлены на уровне 50 тысяч рублей за каждое нарушение соглашения. И ни в одном из пунктов документа не сказано об обязанностях и ответственности самих властей. В Сочи соглашение уже успели назвать кабальным. Один из менеджеров ритейлерской сети «Магнит», попросивший не называть его имя, заявил, что подобное соглашение станет удавкой для продовольственного бизнеса. Во-первых, перевод на ночной режим работы ударит не только по самой сети, но и по поставщикам, которым в срочном порядке придется перестраивать свои графики. А это сотни производителей продовольственных товаров как из России, так и из-за рубежа, в том числе из стран, чьи часовые пояса не совпадают с сочинским. В случае неисполнения обязательств «Магниту» грозят рекламации. В свою очередь, изменение графиков поставки продуктов ательерам, большинство из которых не имеет возможности хранить продукты в течение долгого времени и закупают их, что называется, к столу, свяжет руки владельцам ресторанного бизнеса. Но этим проблемы не ограничиваются. Сочи до сих пор не располагает достаточными холодильными мощностями, которые позволяли бы хранить оптовые партии скоропортящегося товара. Единственный в городе холодильник, принадлежащий оптово-розничной базе «Суоми», рассчитан на одновременное хранение лишь 5000 тонн овощей и фруктов. Генеральный директор предприятия Саркис Экзарьян признает, что уже сейчас резервуары холодильника загружены до предела. Нововведение связывается с августовским указом президента Путина об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. По нему в Сочи устанавливается широкий перечень контрольных зон, куда физические лица могут попасть только с санкцией властей, где также будет осуществляться усиленный полицейский досмотр транспортных средств. Заместитель главы Сочи Олег Ясюк готовит предпринимателей к тому, что те вынуждены будут обивать пороги различных инстанций и ГИБДД, чтобы добиться специальных аккредитаций для автотранспорта.
В период проведения Олимпийских игр расчет объема потребления основных продуктов питания составит 1479 тысяч тонн в день. Аккредитационные свидетельства на транспортные средства, предназначенные для проведения Олимпийских игр и обеспечения жизнедеятельности города-курорта Сочи, будут выдаваться автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция Олимпийских игр».
В Сочи поговаривают, будто в этом департаменте аккредитационный бейдж стоит 150 тысяч рублей, естественно, негласно. Глава города Пахомов, разумеется, об этом не знает и призывает предпринимателей к патриотизму.
Каждый должен понять, что он должен отработать два раза больше, чем он продает товаров во время сезона. Никаких абсурдов быть не должно. Но все должно быть заблаговременно предусмотрено и аккредитовано. В этих условиях нам крайне важно выстроить главную логистику грамотно. Уверен в том, что вы по-государственному, патриотично подойдете к решению этих задач.
Тем временем, пару недель назад сочинская благосфера активно обсуждала неожиданный ажиотаж у продовольственных прилавков. Люди скупали соль, сахар, крупы и консервы, опасаясь дефицита еды во время Олимпийских игр. Рядовые жители города понимают, что забота об Олимпийской продовольственной программе коснется кого угодно, но только не их. Поэтому призывы властей к торговцам заранее запасаться продуктами горожане приняли на свой счет. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Судебные приставы намерены принудительно взыскать с Костромского центра поддержки общественных инициатив штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение закона об НКО и иностранных агентах. Руководство центра начало сбор документов, что у организации нет ни имущества, ни денег на расчетном счете. Она добровольно приостановила деятельность и начала процесс самоликвидации. На линии прямого эфира председатель правления Костромского центра поддержки общественных инициатив Николай Сорокин. Николай, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, что все-таки происходит сейчас в вашей организации, за судьбой которой мы уже следим довольно длительное время.
Добрый день. Я напомню, что решением суда по так называемому закону об иностранных агентах наша организация была оштрафована на 300 тысяч рублей, а исполнительный директор организации Александр Замарянов, как физическое лицо, был оштрафован еще на 100 тысяч. То есть 300 тысяч на организацию, 100 тысяч на исполнительного директора, в общей сумме 400 тысяч рублей. Для нас это совершенно неподъемная цифра. В течение 2 месяцев через интернет мы собирали средства для того, чтобы выплатить штраф 100 тысяч за Александра Замарянова, потому что другого выхода у нас не было. Иначе в противном случае судебные приставы стали бы описывать его личное имущество, его вещи и так далее. С помощью очень многих добрых людей в нашей стране и за рубежом нам эти 100 тысяч собрать удалось, поэтому штраф за Александра был выплачен, но собрать еще 300 тысяч для того, чтобы выплатить штраф за организацию, мы, к сожалению, сейчас возможности не имеем. И поэтому правление нашей организации в данных условиях приняло решение начать процесс ликвидации организации. Процесс этот достаточно длительный, потому что мы являемся фондом, а фонд по российскому законодательству ликвидировать очень непросто. Это можно сделать только в судебном порядке, поэтому это все займет не одну неделю и даже не один месяц. Процесс достаточно длительный и сложный. Но сейчас мы вынуждены были его запустить, потому что судебные приставы, которые к нам пришли, они требуют выплатить вот этот штраф. У нас нет сейчас ни средств на счете нашей организации, там 0 рублей, ни имущества, нам нечего продать для того, чтобы этот штраф выплатить. Поэтому у нас нет сейчас другого выхода, кроме как признать организацию банкротом и начать процесс ее ликвидации.
Но с юридической точки зрения, если вы признаете себя банкротом, то этот штраф как бы повиснет в воздухе, и никаких финансовых претензий к вам больше не может быть.
Да, к физическим лицам эту претензию перевести уже невозможно. Но я хочу напомнить, что мы сначала подавали апелляционную жалобу, пытались оспорить решение суда первой инстанции, но вторая инстанция, Свердловский районный суд города Костромы, нам отказал, поэтому решение вступило в силу. Но мы не остановились на этом, и летом мы подали жалобу в Конституционный суд Российской Федерации, так как мы считаем, что сам закон об иностранных агентах, по которому нас оштрафовали, является антиконституционным, он нарушает фундаментальные права и свободы, поэтому сейчас мы обжалуем этот закон в Конституционном суде. Уполномоченный прав человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин поддержал нашу позицию и также обратился в Конституционный суд. Наши жалобы приняты к рассмотрению, и сейчас мы ждем, когда будет назначена дата судебного заседания. Поэтому у нас есть все-таки надежда, что если Конституционный суд примет объективное решение, и тогда у нас возникнет возможность добиться пересмотра судебного решения по делу нашей организации, и тогда, может быть, что-то изменится. Но на сегодняшний день ситуация такая, какая она есть. Организация прекратила свою деятельность, находится в процессе ликвидации. Но это, конечно же, не значит, что люди, активисты костромские, которые участвовали в деятельности нашего центра, теперь будут сидеть сложа руки. Ни в коем случае. Наша гражданская позиция не изменяется, и общественная активность в Костроме, я думаю, тоже не уменьшится.
Ну и вы, и Александр Замарянов будете продолжать заниматься общественной деятельностью, да, как частные лица, но вряд ли без финансовой поддержки вы сможете осуществить те проекты, которыми вы занимались ранее. Нет ли у вас возможности и желания, может быть, учредить другую общественную некоммерческую организацию, но в соответствии уже вот с этими новыми законами о НКО?
Вполне возможно, что мы рассмотрим возможность учреждения новой организации, но Если в стране будет продолжаться вот та репрессивная политика против НКО, которая сейчас существует, если будет и дальше действовать закон об иностранных агентах, то сколько мы не учреждали новых общественных организаций, они не смогут получать никакие гранты, и таким образом их деятельность всегда будет под угрозой, потому что в любой день и в любой час их могут признать иностранными агентами.
Вот. Ваша организация попала под действие этого закона по полной программе, но в Костромской области было вынесено предостережение за нарушение этого закона об НКО еще одной организации, Комитету солдатских матерей. Как у них обстоят дела?
Комитет солдатских матерей рассмотрел это предостережение прокуратуры, заявил о том, что они не согласны с этим предостережением и не считают свою деятельность политической. И на данный момент там пока ничего не происходит, они в ожидании. Просто сейчас... Получилось, что именно Костромской центр поддержки общественных инициатив, наша организация, стала единственной в стране, по которой было возбуждено дело прокуратурой, и прокуратура добилась в суде нужного ей решения. Я хочу напомнить, что во всех прочих регионах Российской Федерации прокуратура в судах проиграла, и на сегодняшний день в России две организации признаны иностранными агентами. Это ассоциация «Голос», но и аффилированная с ней общественная организация «Голос», там этого решения суда добивалось Министерство юстиции, и наш центр, который оштрафовали по требованию прокуратуры. Во всех прочих регионах суды и прокуратуре отказали, и сейчас поэтому все с большим интересом коллеги смотрят на то, что происходит в Костроме. Мне звонят из других регионов, спрашивают, что у нас происходит. И сейчас, конечно же, очень важно, какое решение примет Конституционный суд. Мы ждем, когда будет назначена дата судебного рассмотрения.
Спасибо, Николай. Николай Сорокин из Костромы, председатель правления Костромского центра поддержки общественных инициатив. В Петербурге продолжается строительство западного скоростного диаметра масштабной сети автомобильных дорог. Это один из самых дорогих подобных проектов в России, сопоставимый с нынешними затратами в Сочи. О том, что и как строят в Петербурге, расскажет мой коллега Виктор Резунков.
Западный скоростной диаметр в Петербурге, сокращенно ЗСД, по праву можно назвать крупнейшим современным строительным мегапроектом России. Общая протяженность этой магистрали составляет около 47 километров, причем более половины из них являются искусственными сооружениями – эстакадами, мостами, путепроводами и тоннелями. Общая стоимость строительства предполагалась 212 миллиардов 700 миллионов рублей. Легко подсчитать, что 1 километр трассы ЗСД будет стоить 4,5 миллиарда рублей или 153 миллиона долларов. В США 1 километр подобной магистрали стоит в среднем 4 миллиона долларов, а в Китае 3. Депутат Госдумы Наталья Петухова в этой связи обратилась еще в феврале к председателю счетной палаты Сергею Степашину с просьбой проверить расходование средств на это строительство. Сергей Степашин обещал сообщить об итогах такой проверки уже в марте, однако затем сроки не раз переносились, и теперь ожидается их оглашение в лучшем случае только в конце года. Западный скоростной диаметр, который, как ожидается, свяжет Большой морской порт Петербурга и основные комплексы города с кольцевой автомобильной дорогой, с выходами в страны Балтии, Скандинавии и с регионами России, состоит из трех участков. Южный участок был сдан в октябре 2012 года. В августе 2013 торжественно открыли северный. Теперь начали строить центральный, и вот тут начинается самое интересное. Надо отметить, что строительство северного и южного участков западного скоростного диаметра сопровождалось многочисленными судебными разбирательствами. Возмущенные горожане протестовали против прокладки магистрали рядом с их домами. Владельцы уничтожаемых гаражей, а уничтожено было более тысячи, требовали справедливой компенсации. Обманутые подрядчики вставали в очередь в арбитражный суд, на стройках происходили несчастные случаи, а градозащитники опубликовали список объектов, имеющих историческое значение, которым угрожает строительство ЗСД. Но это все были цветочки. Строительство центрального участка включает в себя мост через морской канал, мост через Большую Неву, туннель под Смоленкой и виадук, который будет огибать с запада Крестовский остров. Высота моста через морской канал будет не более 52 метров. Это практически лишит Петербург звания «морская столица России», так как ни крупным судам, ни высокомачтовым парусникам, таким как «Седов», «Крузенштерн», «Мир», в Петербург будет не войти. Координатор общественного движения «Морской Санкт-Петербург» Владимир Бельков обращает внимание на последствия.
Морской канал, как известно, это главная морская транспортная артерия Санкт-Петербургского порта, по которой в центр города, к достроечным стенкам заводов, по Волга-Балту идут корабли, идут суда, идут парусники, идут плавкраны. Высота этой эстакады, этого моста через морской канал, запроектирована 52 метра. Данная высота прямо запрещает проход в центр города таким, например, великим кораблям, как парусник «Седов», как парусник «Крузенштерн» и их зарубежные собратья. Петербург имеет уникальную возможность, когда в самом центре города можно швартовать океанские корабли, которые могут побывать в любых уголках планеты, в любых уголках океана. И это завет Петра Великого, который завещал нам, своим потомкам, чтобы мы никоим образом не препятствовали навигации, а наоборот развивали и укрепляли ее. Петербург, надо помнить, морская столица пока еще. Сегодня мы слышим от руководителей государства, от специалистов, от общественности, что большие проблемы в Арктическом бассейне. Ледоколы ветшают. Те, которые сегодня работают на Севморпути, их всего несколько. А вот атомные ледоколы, которые строились на Балтийском заводе и могут быть построены в будущем, они уже не проходят, потому что высота у них 57 метров мачты. Мы с вами видим эту картину, да? Нужно немедленно закладывать и строить ледоколы. И об этом известно, о том, что на Балтийском заводе заложен первый ледокол, и должны быть заложены еще два атомных, подчеркиваю, ледокола. И они должны быть построены в ближайшие 3-4 года. Очень дорогие корабли, очень сложные, подчеркиваю, атомные корабли. Как они выйдут через этот мост, никто нам не объясняет.
Строительство моста центрального участка западного скоростного диаметра высотой в 52 метра, по мнению Владимира Белькова, приведет к банкротству двух судостроительных заводов Петербурга – Балтийского завода и Адмиралтейской верфи, крупнейших в России, оставив безработными тысячи горожан.
Мост через морской канал прекращает эту историю легендарных заводов, потому что 52 метра – это габарит сравнительно небольшого корабля, вот, ну, как мы говорим, прибрежные зоны. То есть мы видим, что петербургской промышленности накидывают такую вот петлю, можно сказать так, фигурально выражаясь, не давая ей развиваться. А кроме того, мы должны помнить о том, что постоянно требуется и на трассе Волга-Балта, и у предприятий, например, у того же Ленинградского металлического завода периодически они там нуждаются в плавкранах. На Балтийском заводе плавкран есть, они недавно приобрели, я знаю, такой кран «Демак», он поднимает 300 тонн, и высота стрелы у него 140 там, или 150 метров, ну, в общем, гарантированно не проходит ни в каком виде через этот мост. Плавкраны – это очень дорогие, естественно, плавсредства, и они не могут простаивать. Каждый день простоя очень дорого обходится, и балтийцы, представители Балтийского завода надеялись и надеются, что они смогут этот плавкран, например, использовать не только на заводе, например, в порту, там, в Выборге, в Услуге, еще где-то. Как мы понимаем, если осуществятся планы строительства этого мостового перехода через морской канал, об этом можно будет забыть.
Координатор общественного объединения «Морской Санкт-Петербург» Владимир Бельков обращает внимание петербуржцев еще на одно последствие строительства центрального участка западного скоростного диаметра.
Известен порт «Морской фасад» на Васильевском острове, который позиционируется как пассажирский порт. При Валентине Ивановне Матвиенко торжественно было объявлено, что порт строго пассажирский, круизные лайнеры, туристы, доход в городскую казну. Ура, ура. Сегодня на уровне заместителя министра транспорта Алерского звучат слова. Как только будет построен западный скоростной диаметр, Министерство транспорта разрешит изменение статуса порта «Морской фасад» на грузопассажирский. Привет жителям Васильевского острова большой. То есть они вместо удобного, красивого, комфортного жилья, получают нечто прямо противоположное. Что-то такое близкое к промышленной зоне, когда гремят автомобили, когда шум, когда пыль, загазованность и так далее. Мы видим, что в угоду, опять же, владельцам всех этих крупных коммерческих структур приносят жертвы интересы огромного количества горожан. Поэтому, конечно, это чрезвычайное обстоятельство, которое также должно быть учтено, и, по крайней мере, жителей нужно поставить об этом в известность, и как можно быстрее. Потому что на самом деле, ну, пока еще можно кое-что исправить, пока еще город не потерял каких-то безумных средств, по крайней мере, можно минимизировать урон и ущерб. Мы еще не коснулись с вами вопросов экологии. Наверное, вы удивитесь, но у этого мегапроекта отсутствует государственная экологическая экспертиза. Любые антиобледенительные системы в основе содержат примитивную соль – натрий хлор. Натрий хлор при минус 18, минус 20 уже не работает. То есть вся эта антиобледенительная смесь кристаллизуется, и нашим балтийским ветерком летит куда? Совершенно верно, к нашим рыбным ресурсам, полностью их уничтожая. Другая беда от всего этого, конечно, мы получаем на скоростной трассе дикий гололед и невозможность что-либо поправить, потому что, повторяю, никто высоко еще на севере таких мостов не строил. У нас особая климатическая зона, у нас вот эти периоды оттайка заморозка, или, как дорожники говорят, переходы через ноль длятся более чем полгода. И последствия вот этих вот вещей, вот этих событий тоже никто не просчитывал. А если вы посмотрите, кстати, на схему западного скоростного диаметра центрального участка, вы увидите, что в районе острова Белый, например, трасса делает поворот чуть ли не под 90 градусов. Вот представьте себе поток большегрузов, летящих со скоростью 150 км в час, поворачивая их под прямым углом. Конечно, какой-то радиус будет. Ну, не хочется каркать, но действительно многие специалисты говорят о том, что это будущая дорога смерти.
В петербургском архитектурном сообществе проект строительства центрального участка западного скоростного диаметра вообще называют бессмысленным. По мнению известного петербургского архитектора Марка Ицкова, западный скоростной диаметр в его нынешнем виде только приблизит Петербург к транспортному коллапсу.
Говорить о том, что такая магистраль, которая практически проходит через центр города, Васильевский остров – это центр города. Тем более, что будут намывные территории, это уже не оконечность даже, а такая, и через центральный район, и даже вот Приморский район, и Южный район. Она проходит через самое тело города, и поэтому превращать ее в загруженную транзитную магистраль – это уже... Я считаю, что это ошибка. Она должна была выполнять роль коллектора, соединять районы и распределять потоки транспортные по городским улицам. Тогда бы она была полезна для города. А вот теперь первый вопрос, что если на нее нагрузить транзит и транзит впустить в город, вот тогда она будет как бы прямая противоположность самой себе тем целям, которые они ставят. С транспортной точки зрения очень серьезно нужно было продумывать, когда ее делали, потому что это же не один год ее готовили. И происходит то же самое, что с кольцевой. Делали из нее сначала транзитную, а потом нагрузили ее городским движением. Теперь она и не городская, и не транзитная. Но она уже была так построена. И имея уже опыт этот, можно было ошибки учесть и не делать опять то же самое. Превращать западный диаметр и в транзитный, и в городской. Потому что они пишут, что они соединят районы, обеспечат связность улиц городской, улично-дорожной сети. Вот это тут получается какая-то неувязочка.
По мнению архитектора Марка Ицкова, эту грузовую, транзитную, скоростную магистраль через весь Петербург, как это ни парадоксально, совершенно нельзя называть городской магистралью.
Магистраль такой стоимости и такой протяженности, она должна еще взять на себя, вот, как я говорил, обслуживание транспортной ситуации в городе. А обслуживание, может быть, при такой, если тратить столько деньги, должен быть общественный транспорт. Если она не несет на себе общественный транспорт, то она не городская магистраль. Это скоростная дорога, которая могла быть проведена где угодно. Не обязательно это прямо по телу города, в которой возникает масса проблем. Она на себе общественного транспорта не несет. Если посмотреть количество развязок, и ее эти развязки как расположены, то она очень мало связана с городом. Около стадиона развязки нету, нет спуска. То, что они пишут, что у них они возьмут морской вокзал, около вокзала там нет. У них есть на оконечностях Васильевского острова две развязки. Поэтому я считаю, что это здесь еще думать и думать, и есть куда работать. Но у них, правда, уже некогда, потому что они уже строят. Ну, это так у нас всегда, так сначала строят, а потом догоняют, думают, что же дальше делать, как исправлять те ошибки, которые появляются.
Такова общая картина последствий строительства центрального участка западного скоростного диаметра Петербурга. А вопросов, требующих ответа по поводу этого строительства, остается еще много. Некоторые из них мы обсудим на страницах сайта «Радио Свобода». Виктор Рызенков, «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Во вторник руководители американской разведки решительно выступили в защиту методов сбора информации, практикуемых их службами. Во время слушаний в Комитете Палаты представителей директор национальной разведки Джеймс Клеппер назвал совершенно ошибочными сообщения о том, что Агентство национальной безопасности собирало информацию о десятках миллионах звонках европейцев. Слово нашему корреспонденту Юрию Жигалкину.
Руководители американских разведслужб воспользовались своим появлением на Капитолийском холме для того, чтобы ответить многочисленным критикам, число которых прибывает буквально с каждым днем по мере появления новых разоблачений из досье бывшего контрактника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Последние сведения о том, что американские спецслужбы якобы прослушивали линии связи глав 35 государств и вели мониторинг телефонных разговоров десятков миллионов французов и испанцев, вызвали негодование даже Дайан Файнстин, главы Сенатского комитета по делам разведки, а она постоянно защищала расширенные полномочия, приданные американской разведке после терактов 11 сентября. Файнстин заявила о том, что необходима полная переоценка разведывательных программ, и объявила о том, что Белый дом ее заверил в том, что прослушивание руководителей союзных государств будет прекращено. Непоименованный представитель администрации вскоре дезавуировал эти слова влиятельного сенатора, пояснив, что глава комитета по разведке не совсем точно выразилась. А в среду директор национальной разведки Джеймс Клеппер попытался по пунктам ответить критикам. Он уличил их в фальсификации информации и, по сути, в лицемерии. «Мы шпионим только в целях сбора необходимой разведывательной информации об иностранных государствах в рамках очерченных законом. При этом существуют многочисленные системы контроля, благодаря которым исключаются злоупотребления нашими полномочиями», — настаивает Джеймс Клеппер. Информация о том, что Агентство национальной безопасности собирает информацию о десятках миллионов телефонных звонков французов и испанцев, по его словам, совершенно ошибочна. По крайней мере, часть этих данных собрана спецслужбами Франции и Испании и была передана американцам в рамках обмена информацией между разведками союзников, которые ведут совместные антитеррористические и иные операции по защите граждан западных стран и их войск, находящихся в зонах конфликтов. Наблюдение за иностранными лидерами – рутинная задача любой разведслужбы, включая американскую, объяснил законодателям глава американской разведки. «Одна из первых вещей, которую я узнал в разведшколе в 1963 году, это то, что уяснение намерений руководства иностранных государств и форма осуществления этих намерений является главной задачей разведки. Для нас бесценной является информация о том, какой может быть политика этих стран, как она отзовется на самых разных аспектах двусторонних отношений». Джеймс Клеппер позволил себе даже проявить нескрываемый сарказм в отношении громких критиков американских спецслужб, сравнив их показное негодование с негодованием одного из героев культового фильма «Касабланка», начальника полиции города, который выражает картинное удивление по поводу существования нелегального казино, приносящего ему стабильные взятки. В ответ на вопрос, знал ли Белый дом о подобной деятельности американских спецслужб, включая наблюдение за иностранными лидерами, Клеппер ответил утвердительно, оговорившись, однако, что окружение президента Обамы могло быть не осведомлено о некоторых деталях операций. Согласно газете «Вашингтон-Пост», администрация Обамы была раздосадована тем, что французские власти отказались адекватно отреагировать на статью в газете «Ле Монд», где утверждалось, что американские спецслужбы собирали и прослушивали десятки миллионов звонков французов. По словам анонимных американских представителей, французские и испанские службы много лет обмениваются данными о тех самых телефонных звонках с американскими партнерами. Причем это статистическая информация о звонках. В рамках этой программы сами разговоры не прослушиваются. Дипломатически ситуация очень щекотливая, говорит собеседник «Вашингтон-Пост». Попытайтесь спросить французов, почему они не объяснили все это, когда появились первые сообщения о прослушивании. Собеседник «Радио Свобода», американский военный специалист Стивен Бланк, как и многие его коллеги, считает, что эта история серьезно раздута. Она, конечно, раздута, потому что было известно, что правительства шпионят друг за другом. Буквально каждое правительство делает это в силу своих возможностей. Бывший посол США в ООН Мадлен Олбрайт утверждает, что французы шпионили за ней, когда она была главой американской миссии в ООН. Что выделяет эту историю масштабы наблюдения, которые якобы осуществляются американской разведкой. Но теперь и этот факт выглядит спорным. Вообще, получить объективное представление о том, что в действительности происходит в этой сфере, фактически невозможно. У всех сторон есть причины не говорить полную правду. Но если информация о том, что президент Обама не был осведомлен о прослушивании лидеров стран-союзников точна, то можно сделать вывод, что наше разведагентство не находится под достаточным контролем, говорит Стивен Бланк. Именно такой вывод делают и несколько влиятельных американских законодателей, предложивших во вторник план, согласно которому американские спецслужбы будут лишены права практически неограниченного сбора информации о телефонных звонках американцев. Они смогут отслеживать звонки лишь тех, кто подозревается в преступных действиях.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Турция этой осенью отмечает сразу два исторических юбилея – 90 лет со дня провозглашения республики и 75 лет со дня смерти ее основателя и первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка. Однако оба эти события для сегодняшних турок – это прежде всего повод для размышлений. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Говорят, что основатель Турецкой республики был любителем шумных посиделок и застолий, что и стало главной причиной его смерти. По официальной версии врачей, он скончался 10 ноября 1938 года в возрасте 57 лет от цирроза печени. Дискуссии о причинах смерти первого президента Турции продолжаются до сих пор. Существует версия о насильственной смерти, основанная на некоторых показаниях патологоанатомов. Однако выяснить, что произошло на самом деле, довольно трудно. Документы, касающиеся личной жизни бывшего вождя, засекречены до сих пор. Несколько лет назад были опубликованы письма его жены Латифы, с которой Кемаль Ататюрк прожил несколько лет, но вскоре развелся. Историки утверждали, что якобы окружение Ататюрка не взлюбило эту свободолюбивую, уверенную в себе женщину, которая позволяла себе вмешиваться в политику. После смерти первого президента охрана его памяти была закреплена в Конституции Турецкой Республики. Оскорбления в адрес Ататюрка, критика, очернение его биографии стали наказуемы, что привело к созданию всеобщего культа. Авторитет Ататюрка до сих пор очень велик, его примеры можно встретить на каждом шагу. Помимо мавзолея, памятников, портретов, бюстов, книг, существует, например, традиция делать татуировки с изображением его имени. «Какое счастье быть турком!» цитирует вождя 30-летний Осман, продавец книжного магазина в азиатской части Стамбула. «Нутук» – довольно увесистый сборник статей Ататюрк оставил в качестве наследства. Книга продается почти в каждом турецком магазине, а кроме того, не один десяток произведений об истории создания Турецкой Республики, и каждая начинается со слов благодарности Ататюрку, который, цитирую, «создал государство турок и поднял национальное достоинство отсталого народа, который к тому времени жил в одряхлевшей империи, доживавшей последние дни». При Ататюрке и его наследниках все проживающие на территории Турции рассматривались в качестве турок, что, конечно же, сказалось на положении национальных меньшинств. Большинство живущих в Малой Азии греков-румеев уехали после погромов и мятежей. Значительная часть армян приняла ислам и предпочли забыть о своей национальности. Ататюрк использовал все возможности для того, чтобы цивилизировать отсталую страну. Например, без стеснения полностью скопировал швейцарский гражданский кодекс. Он запретил полигамию, предоставил женщинам право на развод. уничтожил юридическое неравенство между мужчиной и женщиной. Впрочем, иногда представления реформатора о равенстве были своеобразными. Ататюрк ненавидел коммунистов не меньше, чем исламских фанатиков. Чтобы уничтожить на корню коммунистические идеи, он якобы приказал посадить на корабль все руководство Компартии, отправил его в Мраморное море и утопил. Это, кстати, не помешало Ататюрку поддерживать весьма дружественные отношения с СССР. Впрочем, по-другому тогда было нельзя, говорит о методах борьбы первого президента с политическими противниками преподаватель истории Мехмет Картай.
В случае распространения иллюзорных идей коммунизма, Турция, как и Россия, могла бы просто захлебнуться в крови. За какие-то несколько лет он провел грандиозные, даже с точки зрения современного человека, реформы, которые полностью изменили жизнь миллионов людей. Он не уничтожил, но выслал из страны потомков султанов, вывел из употребления арабский язык, которым изъяснялись в основном во дворце или пользовались исламские богословы, ввел латинский алфавит и фамилии, которых у турок раньше не было.
Кстати, не было ее и у самого Ататюрка. При рождении его назвали Мустафой, а прозвище Кемаль, совершенный или зрелый, ему дал за успехи его любимый учитель. Позднее, когда уже во времена республики всем туркам присваивали фамилии, Мустафе Кемалю специальным постановлением парламента была дана фамилия Ататюрк, отец турок, которую не имел права носить никто, кроме самого президента. Не все реформы основателя республики, впрочем, были приняты населением с радостью. Среди турецких мусульман до сих пор неоднозначную оценку встречают религиозные преобразования времен Ататюрка. При нем религия была отделена от государства, имамы получили статус государственных служащих, а Коран перевели с арабского на турецкий, чтобы верующие могли понимать, о чем молиться, так говорил сам Ататюрк. Радикальные мусульмане нередко ругают Ататюрка, называя его военным безбожником, атеистом, который, по их мнению, предал ислам и прервал естественное многовековое развитие Турции, прививая народу чуждые европейские традиции. На политическом уровне Ататюрка по-прежнему почитают, но не так давно правящая умеренная исламистская партия «Справедливости и развития» отменила 70-летний запрет на ношение женщинами-мусульманками платков в госучреждениях и учебных заведениях. Это вызвало протесты оппозиции. Впрочем, споры о ношении исламского платка продолжаются на протяжении многих лет и возникают каждый раз с приходом к власти новой правящей партии, говорит бывший военный пенсионер Мехмет Каан. Его мнение типично для армейских кругов, критически относящихся к политике нынешних властей.
Партия справедливости утверждает, что ведет борьбу за построение гражданского общества и делает все, чтобы всем гражданам Турции, вне зависимости от их веры, жилось комфортно. Но многие считают, что под маской демократических реформ эта партия укрепляет свою власть. Исламисты решили ограничить роль военных, ранее колоссальную в жизни страны. Их недаром называли цепными псами республики. Во главе с Ататюрком армия принесла нам свободу от ненавистных султанов. Военные защищали страну от религиозных политиков-исламистов, которые хотели преобразовать Турцию в халифат. Теперь многих военных обвиняют в заговоре против правительства. Сотни офицеров получили немыслимые сроки и находятся в тюрьме. Армией некому управлять. Среди военных царит атмосфера недоверия и боязни.
Противники Ататюрка высказываются на условиях анонимности, но говорят не менее резко. Вот, к примеру, мнение 70-летнего бывшего судьи из Стамбула.
Еще в начале 900-х годов в Салониках Ататюрк вступил в масонскую ложу, которая впоследствии опутала практически весь государственный аппарат и большинство общественных организаций. При Ататюрке масонами были все члены правительства. Они выступали за единое национальное государство, в котором религия отводилась едва ли не последняя роль. Он открыл двери для иностранного капитала и превратил в музей «Святая святых», символ победы турецкого народа, мечеть Айя София. Верующие долгое время считались людьми второго сорта, многие уезжали из страны. Мечети действовали повсеместно, но выполняли роль клубов. В стране процветал атеизм, становилось все больше безбожников, которые поворачивали Турцию к западному миру, далекому по менталитету от нас.
Ататюрк единолично управлял страной до конца жизни. После этого Турция стала парламентской республикой. Главным лицом страны был премьер-министр, как правило, лидер ведущей политической партии. Созданная Ататюрком Народно-республиканская партия пропагандирует единство турецкой нации и светский характер государства. Сейчас она в оппозиции и вот уже 10 лет противостоит находящейся у власти партии «Справедливости». Сторонники Народно-республиканской партии в основном представители светских слоев турецкого общества, жители крупных городов, военные, интеллигенция. В последние годы рейтинг партии заметно упал. Ее предыдущий лидер Денис Байкал ушел со своего поста в преклонном возрасте из-за скандала после того, как стало достоянием гласности порочащие его видео интимного характера. Оппозиция тогда заявила, что это дело рук правящей партии. Многие турки считают, что наследие основателя республики в опасности и должно быть защищено. Правящая партия во главе с премьер-министром Реджепом Эрдоганом защищает традиционные исламские ценности, что отражается на внутренней и внешней политике страны. Премьер призывает смотреть не на Запад, а на Восток и тоскует по былому величию Османской империи. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Сегодня, в день памяти жертв политических репрессий в Москве, состоялось открытие мемориальной доски автору колымских рассказов Варламу Шаламову. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Мемориальная доска Варламу Шаламову установлена в Чистом переулке на доме номер 8. Автор этой работы, скульптор Георгий Франгулян, так описывает свое пластическое решение.
Это, с одной стороны, раскрытая книга, в которой вставлена его голова, а с другой стороны, это застенок, такая зажатость тисками, неуютность жизни, загнанность в угол. И в то же время сила такая ядра, которую представляет он из себя как личность. И он монументален. Это необычная доска, которая как марка так отмечает просто место пребывания его какие-то годы. А это такой монумент, я бы сказал.
Вы не имеете в виду, что это какой-то сверхбольшой размер?
Нет, она не такая маленькая, если говорить о размере, но и не огромная. Тут именно монументальность самого замысла и смысла, и характера пластики. И он посажен у меня на стыке двух домов. Даже этой доске будет неуютно в этом мире. Он жил в этом доме между двумя арестами в неуютной, опять-таки, атмосфере. Состояние такой угловатости, зажатости, неудобства. Вот все это там есть.
Какой материал вы использовали?
Темная бронза, зеленый патиной, зеленоватый, чуть-чуть замшело такой брутальный. В моем представлении она уже с печатью времени. Это не новодел, не шоколадка какая-то, именно вот история. Собственно, это и была задача – создать трагический образ этого человека с удивительной судьбой.
А теперь слово главному редактору сайта «Шаламов.ру» Сергею Соловьеву.
В Москве немало адресов, связанных с Шаламовым, но некоторые из них уже не существуют, были снесены. В этом доме он прожил недолго, с 1934 года по 1937, по 13 января, когда он был арестован и, собственно, увезен на Колыму. Сначала в Бутырскую тюрьму, потом на Колыму. Он пришел в этот дом, в семью старого большевика Игнатия Корнилевича Гудзи, он женился на его дочери. После своего первого срока заключения Шаламов первый срок получил в 1929 году, отбыл его на вишерских лагерях за распространение так называемого завещания Ленина, письма Ленина к съезду с категорическим осуждением Сталина. Шаламов принимал участие в антисталинской оппозиции, которую назовут троцкистской, себя не называли большевиками-ленинцами, но он был беспартийный, и вот за это он получил первые 3 года. Вышел в конце 1931 года, после этого он работал в Москве и с 1934 года жил в этом доме. В этом доме он начал публиковаться как писатель. В журналах московских вышел целый ряд его рассказов.
Но, разумеется, это еще не были колымские рассказы.
Да, конечно. Потом он довольно резко осуждал эти рассказы свои. Тем не менее, исследователи усматривают в них начало той шаламовской поэтики, которая потом достигнет своего максимального уровня в колымских рассказах. Там у него родилась дочь. То есть это место символическое. Он туда пришел после первого срока, и там он был второй раз арестован.
Верна ли эта информация, что после того, как вот он повторно вышел из заключения, он с семьей встречался там тайно?
Это не легенда. Нам об этом рассказала Светлана Злобина. Это родственница Шаламова как раз по этой линии, по линии семьи Гудзей. И связано это было с тем, что брат жены Шаламова, Борис Игнатьевич Гудзь, был сотрудником НКВД. Он, кстати, скончался сравнительно недавно, в возрасте 104 лет в 2006 году. И Шаламов считал, что именно он написал на него донос, из-за которого он попал в 1937 году на Колыму. Борис Игнатьевич был верный сталинец. Он считал полным безобразием, что врагов народа отпускают. И когда Шаламов, не имея права жить в Москве, он должен был жить за 101-м километром, приезжал встречаться с семьей, Борис Игнатьевич звонил в милицию.
Есть такое устойчивое мнение, что Солженицын заслонил фигуру Шаламова. Но на самом деле, если иметь в виду литературные достоинства, тексты Шаламова более мощные. Вы с этим согласны?
Да, это вообще трагическая история, поскольку Шаламов, безусловно, хотел быть прочитанным в своей стране. Он хотел, чтобы колымские рассказы вышли за пределы самиздата, но этого не случилось. И если говорить об известности Шаламова за рубежом, то, безусловно, этому помешала популярность Солженицына с определенного момента и его такая целенаправленная деятельность, поскольку известно, что Солженицын, еще находясь здесь, когда Шаламов послал письмо в литературную газету с отказом от своих зарубежных публикаций, это была его сознательная, принципиальная позиция, то Солженицын заявил, что писатель Варлам Шаламов умер. Шаламов еще после этого почти 10 лет прожил. Солженицын и Шаламов принципиально расходились по целому ряду вопросов. Солженицын видел в Шаламове, как он написал, да, сочувственника революции 17-го года. Шаламов действительно был человеком левых взглядов, некоторые их определяют как правосоциалистические, ну, здесь точную, наверное, характеристику дать трудно. В любом случае, он с огромным уважением относился к партии эсеров. Он написал очерк о Федоре Раскольникове, большевике, который выступил в 1938 году против Сталина. Солженицын, его взгляды известны. Но дело здесь не только в политике. Шаламов считал, что лагерь – это опыт полностью отрицательный, что лагерь растлевает всех. Для Солженицына, и это очень хорошо видно в «Одном дне» Ивана Денисовича, лагерь может очищать. И вообще Россия должна пройти через вот это, вот, выражаясь метафорически, большевистское искушение для того, чтобы возродиться. Для Шаламова такая постановка вопроса просто кощунственна.
Как сообщает Сергей Соловьев, вскоре произойдет еще одно важное событие, связанное с именем Варлама Шаламова. 8 ноября в Музее истории ГУЛАГа на Петровке пройдет презентация семитомного собрания сочинений писателя. В последний том вошли архивные материалы, которые будут опубликованы впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новые международные критерии признания политическими заключенными. Как эти критерии применяются в современных политически мотивированных преследованиях на постсоветском пространстве? Об этом в эти минуты на пресс-конференции в Москве говорят российские правозащитники. И у нас на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Елена, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Арслан. Нужно сказать, что мемориал не просто предложил критерии того, как определять понятие политзаключенный, но и представил список, состоящий из 70 имен, причем в него вошли не только российские граждане, но и зарубежные. И список определен на 28 октября 2013 года. Ну, понятно, что в этом списке есть все фигуранты болотного дела, находящиеся под арестом, под домашним арестом или в заключении. Есть участницы группы Pussy Riot, есть Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Алексей Пичугин, а также недавняя история с Arctic Sunrise, которая получила тоже такую широкую огласку. Все его фигуранты, которые сейчас находятся в следственном изоляторе в Мурманске, тоже вошли в этот список. Сергей Давидис представитель сегодняшнего такого молодого поколения правозащитников, сказал, что мемориал особо выделяет в этом списке фотографа Дениса Синякова и английского оператора Кирана Брайана, которые выполняли не просто свою работу, но и обеспечивали право граждан на получение информации. Я надеюсь в следующем выпуске рассказать подробнее о том, какими критериями руководствуются правозащитники, но хочу заметить, что они обращают внимание, что в отличие от советских времен, статьи, по которым люди осуждаются именно по политическим мотивам, стали более расплывчатыми сегодня.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская, корреспондент Радио Свобода. Елена, да, ждем ваш подробный рассказ в нашем следующем выпуске в 16 часов по московскому времени. А этот час программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.